Металл был холодный на ощупь. Облако заклятия внезапно вздыбилось, окутало наемника точно плащом. Как будто, наконец, отыскало ту самую трещину, щель в его броне. Оно кружило, как рой шершней, накинувшихся на врага, и жалило, жалило. Наемник шел. Кожа у него на лице трескалась, как старый пергамент. Плоть под ней ссыхалась, опадала. Угольно-черная борода на глазах теряла цвет. Но бледно-голубые глаза, не отрываясь, смотрели на Натаниэля со всепоглощающей ненавистью. Ближе, ближе. Рука, сжимавшая кинжал, усохла. От нее остались лишь узловатые кости под тонкой кожурой кожи. Борода посидела, потом побелела. Скулы выпирали сквозь нее, как камни сквозь траву. Натаниэлю показалось, будто наемник улыбается. Улыбка расширилась, показав немыслимо длинный ряд зубов. Кожа на лице совсем отвалилась, обнажив блестящий череп, на котором осталась лишь белая борода да бледно-голубые глаза. Они в последний раз ярко сверкнули и вдруг погасли. Скелет в черных лохмотьях. Его шаг превратился в падение. Он рухнул и рассыпался. Обрушился внутрь себя, осыпав ноги Натаниэля мелкими обломками и истлевшими лоскутами. Моровое заклятие мало-помалу успокоилось. То, что от него оставалось, быстро втянул в себя амулет. Натаниэль, хромая, вернулся в центр комнаты и подошел к возвышению. Аура всех этих предметов, видимая сквозь линзы, была настолько мощной, что от нее резало глаза. Ярче всего сиял посох. Натаниэль протянул руку, бездумно отметив, что кожа покрылась сеточкой мелких ранок, и взял его. Он сразу же ощутил гладкость и легкость старого дерева. Никакого торжества Натаниэль не испытывал. Он был слишком слаб. Да, посох оказался в его руках, но сама мысль о том, чтобы привести его в действие, пугала. Тошнило от боли в плече. Натаниэль увидел и причину этой боли — окровавленный серебряный диск, лежащий на полу. Неподалеку валялся и второй диск, тот, что обронил он сам. Натаниэль с трудом нагнулся, сунул его в карман. Посох, амулет, еще что-нибудь надо? Он окинул взглядом предметы, лежащие на возвышении. Одни, те, о которых он слышал, были ему сейчас ни к чему. Другие таинственно светились. Нет, их лучше оставить в покое. И Натаниэль, немедля более, вышел из сокровищницы. На обратном пути призрачные стражи, привлеченные пульсирующими аурами посоха и амулета, пытались его остановить. Но амулет вбирал их леденящее голубое свечение, и те тени, что пытались бросаться на Натаниэля, тоже быстро втягивались в кусок нефрита. Натаниэль оставался невредимым. По дороге он подобрал семимильные сапоги. Несколько минут спустя он пересек красную линию и вышел в комнату у лестницы. Его гадательное зеркало по-прежнему лежало на столе. «Бес, выполни три задания, и ты свободен». «Да ты, наверное, шутишь. Что, одно из них невыполнимое, да? Свить веревку из песка? Выстроить мост?» В иное место. Давай, выкладывай. Я хочу быть готовым к худшему. Пока бес отсутствовал, волшебник, сутулившись, сидел на столе, опираясь на посох. Плечо ныло, кожа на лице и руках все еще жгло. Дыхание у него было неровное. Бес вернулся. Его личико сияло, как медный грош. Ему явно не терпелось вырваться на свободу. Первый вопрос. Могучие духи в данный момент покидают это здание. Вот, смотри. В глубине диска возникла картинка. Натаниэль узнал древний фасад Вестминстер-холла. В стене зияла дыра. И сквозь пролом, наружу, в припрыжку перла толпа. Члены правительства, перемещающиеся неловкими, нечеловеческими движениями. Вспыхивали взрывы, искрились инферно. Выстреливали и угасали случайные выбросы магии. И в самой гуще толпы ковыляла низенькая кругленькая фигурка Квентиса Мейкписа. Уходят.